Пожары – это не новость. Мы видели их здесь, в Южной Калифорнии, раньше. Мир видел их на протяжении всей своей истории. В общем-то, мировая история пожаров весьма длинная. Хотя мы не можем жить без огня, и древний мир зависел от огня, который дает тепло, на котором готовят пищу. Огонь может также уничтожить и может убить. Только за несколько последних веков произошло несколько опустошительных пожаров в нашей стране. В 1846 году, во время 20-летнего периода пожаров в штате Орегон, выгорело 800 тысяч гектаров леса. В 1871 году в штате Висконсин произошел очень известный пожар. Он выжег 480 тысяч гектаров и начался в тот самый день, когда знаменитый Чикагский пожар сжег до основания город Чикаго, и тысячи людей сгорели в этом пожаре. В этом году в Соединенных Штатах были сильные пожары в Джорджии, Флориде, Юте, Айдахо, а в Калифорнии горит как минимум 800 тысяч гектаров кустарника. Пожары случались в Австралии, Польше, Греции, Италии, Франции, Испании, Португалии, Боливии, Бразилии и особенно в Индонезии. За последние 25 лет произошло несколько ужасных пожаров в Индонезии. В 1982 и 1983 годах один пожар в Индонезии спалил более 3 миллионов гектаров леса. Многие погибли в 1997 и 1998 годах. В другой части Индонезии, в Восточной Суматре, 10 миллионов гектаров леса погибло в огне. Фактически ученые посчитали, что 2,6 миллиарда тонн углекислого газа попало в атмосферу из-за этого пожара. Нам должно быть известно, что в мире горели города. Горели Амстердам, Лондон, Стокгольм, Копенгаген, Вашингтон, Рим, Филадельфия, Кантон, Китай, Сантьяго, Чили, Москва, Монреаль, Токио, Нью-Йорк, Детройт, Питтсбург. Мы забыли о пожаре в Питтсбурге, произошедшем в 1845 году. 1000 строений сгорели в Питтсбурге до основания. Бостон, Ванкувер, Сиэтл, Шанхай. Один из самых страшных пожаров, о котором мне когда-либо рассказывали при посещении мной Новой Шотландии, произошел в гавани Галифакса, столице Новой Шотландии, когда там произошел самый сильный неатомный взрыв в истории. Находившийся в гавани военный корабль взорвался и буквально погрузил весь город в огонь. Вулканический огонь. Огонь зажигательных смесей и бомб. Огонь атомных бомб, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Смертоносные пожары долгое время сопровождают человеческую историю. И в первобытные времена пожар был весьма реальной опасностью для тех людей, которые жили в пожароопасных строениях, и большинство строений были такими. Но пожары, которые мы видели, и пожары, которые увидим, по сути, прелюдия к тем пожарам, которые начнутся в этом мире в будущем. Поскольку как раз перед пришествием Господа Иисуса этому миру придется испытать пожары, подобных которым никто не может вообразить. Откровение 8 глава переносит нас вперед ко времени великой скорби, прямо перед возвращением Иисуса, который придет судить и царствовать, судить грешников и установить свое царство для святых. Прямо перед его пришествием на эту землю обрушится суд. Одной из форм этого божественного суда будет огонь. Откровение, 8 глава, стих 6. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Это ангелы, и каждый из них трубит в трубу, и с этого звука трубы начинается суд». Первый, стих 7. «Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорело. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. И так сойдет огонь и сожжет траву и третью часть растений, и даже загрязнит море и испортит пресную воду. В 9 главе книги «Откровение», в 17 стихе, в конце стиха упоминаются огонь, дым и сера. Третья часть людей, 18 стих, погибнет от этих трех бед: от огня, от дыма и от серы. Третья часть растений, третья часть деревьев и теперь третья часть населения земли уничтожена в огне. В 14 главе книги Откровения описан суд, исходящий от одного ангела. И 18 стих описывает нам этого ангела словами: «И иной ангел, имеющий власть над огнем». Огонь – это такая неотъемлемая часть суда, что есть особый суперангел, отвечающий за огонь, который будет изливаться во время Божьих судов. 16 глава, 8 стих. Здесь еще ангелы, и на этот раз не с трубами, а с чашами гнева. И в 16 главе, 8 стихе, четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Бог управляет этим огнем, Бог назначил ангелов, чтобы изливать этот огонь на землю, и там будет даже задействовано солнце, которое станет источником страшной жары, так что людей будет жечь как бы огнем. В 19 главе книги Откровения, в 19 стихе, в то время, когда народы земли соберутся, чтобы воевать против святых, соберутся на битву против Христа, в 19 главе, 19 стихе сказано: «И увидел я зверей и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, то есть с Христом, и с воинством его, то есть со святыми, и схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверей, поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Это огонь вечного ада. В 20 главе 10 стихе: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Стих 15. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Огонь будет весьма заметным элементом будущего. В будущем Бог буквально подожжет эту планету, так что одна треть растительной жизни будет уничтожена, и одна треть человечества погибнет в огне. И даже ад описывается как озеро огненное. Огонь играет страшную роль в истории человечества. Он будет усиливаться, усиливаться и усиливаться. И, наконец, достигнет своей наивысшей мощи в те грядущие дни великой скорби, о чем я только что прочитал, когда Господь изольет огонь как часть божественного суда, смертоносного суда, так, как никто себе не может представить, прямо перед пришествием Иисуса Христа. Надо ли нам этому удивляться? Нет. Потому что Иисус так и описал будущую жизнь. Вернемся в Евангелие от Луки, 21 главу. Луки, 21 главу. И в Луки, 21 главе, мы сидим на склоне горы Елеонской с Иисусом и его учениками. И он рассказывает им о будущем. Рассказывает им о будущем. Он говорит им, чего следует ожидать. Они спрашивают: когда ты собираешься установить свое царство? Когда должен наступить конец века сего и начало славного золотого века? Когда ты примешь принадлежащую тебе власть? И на что мы должны смотреть, как на признак того, что это скоро произойдет? в Марка 13, 3 и 4 даже говорится, что задавали эти вопросы четверо учеников – Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. Они задавали их от лица остальных, но знать хотели все. Иисус только что вышел из храма в последний раз и уже не вернется туда, пока не придет во славе в будущем. Он обернулся вместе с ними, они смотрели на храм, и Иисус сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне». 40 лет спустя это произошло в точности. Не осталось камня на камне, потому что римляне, пришедшие в 70-м году, сожгли храм. Соответственно, золото, которым были покрыты все стены, расплавилось и стекло вниз в щели между камнями. И чтобы достать все это золото, они выломали каждый камень. Иисус сказал, как это будет, и в точности так произошло 40 лет спустя. Никто не знает будущего, ни того, что будет через 40 лет, кроме самого Бога. Если Он знает будущее на 40 лет вперед, поверьте мне, Он знает будущее и на 1000 лет вперед. Ни один человек не знает, что принесет завтрашний день. А Он знал. Он сказал в 6 стихе: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Он был прав. 40 лет спустя именно так и случилось. И, друзья, Иисус сказал это, потому что хотел, чтобы мы знали, что все, что Он говорит о будущем, в точности будет исполнено. Это было доказательством. В этом Он был абсолютно прав 40 лет спустя. Можно доверять Ему в отношении всего будущего. Если Он говорит, что это должно произойти, поверьте, это произойдет. И у вас есть доказательства, что Он знает будущее. Итак, с 8 стиха и дальше Он начинает объяснять им, что будет происходить перед Его пришествием. Самое главное, урок, который Он дает во всей 21 главе, находится в 27 стихе. И в 27 стихе Он говорит: «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою». Да, Он грядет. Да, Он грядет с силою и славой великую, но до того, как Он придет, есть определенные события, которые должны произойти в этом мире. Итак, обетование Его пришествия находится с 24 по 28 стихи, а предвестники Его пришествия описаны с 7 стиха по 24. Какой же будет жизнь перед пришествием Христа? И вот как Он ее описывает. Прежде всего, мы узнали, что придут обольстители. Стих 8. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». Религиозного обольщения будет предостаточно. Оно будет расти, как мы уже знаем, оно будет процветать, оно разрастется, оно множится, оно захлестнет мир. Так что пока истинная церковь растет, пока истинное христианство процветает, пока Господь строит свою церковь, и врата ада не могут ее одолеть, пока истинное семя приносит плод в истинной церкви, будет распространяться ложная форма христианства безудержно, так что станет намного многочисленнее, чем настоящее. Обольщение под именем христианства будет процветать. Лжемессии, лжехристы, лжеучители, лжепророки, ложные формы христианства, а также ложные формы всяческих религий. Ожидайте этого, и мы это уже видим. Далее, наступит бедствие. Бедствие, стих 9. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Это указание на то, что произойдут определенные события перед концом, когда Он придет судить землю и царствовать. А именно, войны и смятения. Что Он имел в виду под этим? Стих 10. «Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство». Здесь речь идет о войнах. Смятения же описываются так, стих 11. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры. Будут ужасные явления и великие знамения с неба, к которым можно отнести ветер и огонь». ветер и огонь. Мы не удивлены. Мы совсем не удивлены, потому что ожидаем, что подобное будет происходить, поскольку Иисус сказал, что это будет. Что-то будет с неба, как этот ветер. Ужасы, такие как пожары, сжигающие города, леса и людей. Иисус сказал ожидать этого. Не ожидайте, что все будет становиться лучше. Не ожидайте, что мир будет становиться лучше. Не ожидайте избавления от всех жизненных тягот. Будет становиться все хуже и хуже, хуже и хуже, поскольку злые люди становятся все хуже и хуже. Последствия греха становятся страшнее и страшнее. И эта израненная, оскверненная, проклятая планета стенает об избавлении и страдает от последствий грехопадения. Ожидайте обольщения, ожидайте бедствий. Человеческая жизнь будет также особо отмечена третьей составляющей – страданиями, и в частности, страданиями верующих христиан от гонений. Страдания верующих христиан от гонений. Прочитайте 12 стих. Я уверен, что это было труднее всего им осознать. Однако перед всем этим, перед тем, как народы начнут войны с другими народами, перед тем, как царства восстанут на царство и войны охватят весь земной шар, перед мощными землетрясениями, великими бедствиями, страшным голодом, ужасными явлениями, всеми этими вещами, перед этим, другими словами, почти сразу, будет происходить следующее. Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Гонение на учеников Христа, именно на тех, кому он обращался, среди которых, конечно же, были 12 и, возможно, некоторые другие истинные последователи Иисуса. Первое, что должно произойти, прямо противоположно тому, чего можно было ожидать, это сильно их потрясло. Войны – это одно. Они как что-то внешнее для нас. Бедствия, голод, землетрясения, пожары, ураганы, торнадо и вулканы, и другие катаклизмы этой жизни. Тоже что-то внешнее для нас. Они могли понять то, что это будет происходить, потому что это уже и так происходило. Но гонение... Все их богословие говорило, что когда Мессия придет, то с приходом Мессии придет и золотой век. Даже услышав, что Иисус сказал им, они не могли этого усвоить. Потому что сразу после этого они начали спорить о том, кто из них будет больше в царстве. Кто же из них, этот извечный вопрос, сядет у него по правую сторону и по левую сторону? Это все относилось к их славе, это все относилось к тому золотому веку, когда Бог превознесет Израиль, и когда Мессия, несомненно, превознесет тех, кто уверовал в Него, когда они будут возвышены и обретут известность, влияние и власть, когда они увидят исполнение всех своих ожиданий и всего, что предсказывали ветхозаветные пророки. Гонение – это просто противоположно всему, что они себе представляли. Прежде чем начнет исполняться любое другое из тех бедствий, вас начнут преследовать. Фактически, точнее выражаясь, они возложат на вас руки. Речь идет об арестах. Они будут вас арестовывать. И арестовав, приведут вас в синагоги для суда. И затем бросит в темницу. Такая будет форма гонений. Кстати, в синагогах находились местные иудейские суды. В каждой деревне, в каждом городе были синагоги. В этих синагогах вершились местные судебные разбирательства, гражданские и уголовные. Обычно требовалось 23 судьи для вынесения решения по вопросам, которые передавались на суд синагоги. Кстати, быть приведенным на такой суд считалось страшным позором и унижением. Суд выслушивал дело, суд выносил решение, то есть судья формулировал свой приговор, и немедленно прямо на месте совершалось наказание. Вообще-то, поскольку римляне не дали иудеям право наказывать смертью, им приходилось как-то наказывать людей, не побивая их камнями до смерти. Так что они бичевали их плетьми, как был избит Иисус. По сути, римлянами, что было типичным в среде евреев наказанием преступников. Один судья цитировал подходящий псалом или место из Ветхого Завета, которое относилось к совершенному преступлению. Второй считал удары, третий командовал, а служитель синагоги, как его называли, наносил удары, и это происходило немедленно после вынесения приговора и при всеобщем обозрении. В случае с теми верующими их не только будут бичевать, но и бросят в темницу. Это даже больше, чем, вероятно, они могли переварить. Вспомните, они ожидали, что Иисус прогонит римлян, а не будет распят римлянами. Они ожидали, что Иисус будет принят иудеями и превознесен как Мессия, а не испытает на себе ненависть еврейских лидеров, которые спланировали его казнь руками римлян. Они ожидали, что Мессия завладеет всем народом, а не будет отвергнут всем народом. Принять то, что Иисус отвержен народом и его лидерами, принять то, что он так и не собрал армию, что он не думает воевать с римлянами, что он не думает устанавливать свою власть и свой престол, а вместо этого продолжает говорить о своей смерти и уходе, это было больше того, с чем они могли справиться. По сути, принять это было для них так тяжело, что даже после того, как он умер и воскрес, и учил их много дней перед Вознесением, они спрашивают в Деяниях 1 главе, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Они не видели промежутка между первым и вторым пришествием. Они видели все, что Мессия собирается сделать, происходящим во время его пришествия, единого пришествия. И вот они слышат, что сейчас они не только не сядут по его правую и левую руку, но пока вообще не будет царства. Мы не только не будем превознесены и возвышены, и не будем наделены властью и влиянием, но будем гонимы. Это было абсолютно противоположно всем их представлениям. Вопреки всем их чаяниям, Иисус сказал, что это будет происходить. И это будет происходить от рук иудеев. Откуда это известно? Потому что, он сказал, что они возложат на вас руки и погонят вас, приведут вас в синагоги. И затем оттуда в темницы. И у них были темницы. Это было гонение последователей Иисуса со стороны евреев. Однако не только это. Будет гонение и со стороны язычников. Они также приведут вас пред царей и правителей. В иудейской социальной структуре не было царей и правителей. Царями были ироды, они были идумеями, это были не евреи, а правителями были римляне. Итак, теперь вам обещаны не только гонения от иудеев, но также и от язычников. Весь мир вскоре ополчится против вас. Именно так все и произошло. Если вы откроете книгу Деяний, то скоро увидите, что эти гонения наступили немедленно в книге Деяний. И они пришли от евреев. Они начинаются в 3 главе, вы видите их в 4, 5, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 главах. Гонения от евреев на христиан. И продолжая читать книгу Деяний, вы отмечаете распространение Евангелия, 13 глава среди язычников, начинаются гонения от язычников. Их можно видеть в 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26 главах. Весь мир ополчился против них. В точности так, как сказал Иисус. Он сказал, чтобы они ожидали гонений. Вы будете гонимы евреями и язычниками. За что? Конец 12 стиха. За имя мое. Они гонят вас, потому что ненавидят меня. Они гонят вас, потому что ненавидят меня. Вот в чем дело. Это не потому, что христиане злые, несимпатичные и нехорошие. Но то, что у них есть, именно это невозрожденные евреи и язычники ненавидят. У них есть Евангелие, которое осуждает всех их, как грешников, идущих в ад, которым надо покаяться и уверовать в Иисуса Христа, и это единственный путь спасения. Они ненавидят эту весть. Они ненавидят евангельского Христа. И так они, должно быть, чесали затылки и говорили: «Да тут все как-то не так». Однако Иисус дает им надежду в 13 стихе. Он говорит следующее: «Будет же это вам для свидетельства». Будет же это вам для свидетельства. Мне это нравится. Это откроет для вас двери, чтобы понести Евангелие всюду. Помните, что говорил Павел Филиппийцам 1 главе, что когда он стал узником, Евангелие распространилось благодаря его узам. И даже было возвещено в доме Кесаря. Так что он привел некоторых из дома Кесаря к познанию Спасителя, Господа Иисуса Христа. Гонение на церковь всегда дает возможность для свидетельства. Гонение на церковь всегда очищает церковь. Гонение на церковь всегда делают церковь сильной, а не делают церковь смелой. И параллельное место, помните, что в Луки 21 главе, здесь учение Иисуса. Это часть того, что он сказал, остальное же сказано им содержится в Матфея 24 главе и Марка 13 главе. Но в Матфея 24:14 Иисус также говорит по тому же случаю: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». И тогда придет конец. Прежде чем придет конец, Евангелие пройдет до конца мира. И они, возможно, удивлялись, как это может произойти. Как же это может произойти? Как же это может произойти, что Евангелие пройдет до конца мира, если нас будут арестовывать, сажать в тюрьму и убивать? Это только часть истории. Это создаст возможность для вашего свидетельства. Гонение на христиан позволит христианам давать сильное, твердое, уверенное, истинное свидетельство о славе Евангелия. Читали книгу мучеников Фокса? Я читаю ее всю свою жизнь, прочитывая по частям и отрывкам, частями снова и снова. И вы слышали эти удивительно волнующие, прекрасные свидетельства людей, которые были приведены к месту казни, где их собирались сжечь, или на плаху, на гильотину за их любовь к Христу? И как мощно теперь звучит их свидетельство. Так вот, в 14 стихе Иисус говорит: «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Не беспокойтесь об этом. Не думайте, что...» Буквально это специальный греческий термин, означающий подготовку и репетицию выступления. Не делайте этого. Положите себе на сердце буквально не практиковаться в том, что вам говорить. Не надо. Почему? Потому что, стих 15, «Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить ни противостоять все противящиеся вам. Я дам вам, что сказать». Это не первый раз, когда Господь им об этом говорит. Это не первый раз, когда Господь сказал им, что они будут гонимы. Но для них это трудно было принять. Хотя он повторял снова и снова. Если возвратимся к 10 главе от Матфея, еще давно, на раннем этапе своего служения, он сказал им в 17 стихе 10 главы от Матфея: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня». То же самое гонение от евреев и язычников. Для свидетельства перед ними и язычниками. Стих 19. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Вот это обещание. Не беспокойтесь, не бойтесь, не переживайте, сможете ли вы сказать правильно в тот час, в тот момент. Я помню, что читал какую-то литературу времен Жана Кальвина. Тогда молодые проповедники писали Жану Кальвину взволнованные письма, прося его научить их, что говорить, когда им придется как мученикам взойти на гильотину. И чему же Кальвин должен был их научить? Ничему, кроме упования на обетование Бога, который сказал: «Ибо в тот час Дух скажет вам, что говорить». От Марка 13:11. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Опять же, еще раньше Иисус говорил от Луки 12 глава, стихи 11-12. «Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Это так ясно, тут нет ничего неопределенного. Не беспокойтесь об этом, вы будете гонимы, это так. Вы будете гонимы. Это даст вам возможность рассказать Евангелие, дать хорошее исповедание Евангелия и вашей веры в Христа. Не беспокойтесь, о чем надо будет говорить. Дух Святой, который обитает в вас, покажет вам, что говорить. И это будет так, что никто из ваших противников не сможет противоречить или противостать вам. Вы можете прочитать книгу «Деяний» и увидеть иллюстрации этому. Когда их приводили пред лицо властей, они отвечали им так верно, что на это власти ничего не могли сказать. Даже в своей жизни я полагался на это обетование. Я бываю в ситуациях, когда оказываюсь под огнем ненавидящих Евангелие. Иногда это случается на телевидении. И люди меня спрашивают: «Как ты к этому готовишься?» И я всегда отвечал так: «Я готовлюсь к этому, просто уповая на Духа Святого. Я вообще-то волнуюсь, это как приключение, мне бы очень хотелось знать, что я скажу». И иногда я пересматриваю это и говорю: «Ух ты, это было здорово!» Но они никогда не смогут потягаться с истиной. Они никогда не смогут потягаться с истиной. Да, на мировой арене наступит непрекращающееся преследование. Не волнуйтесь, это будет. Вы должны знать, что это придет, поскольку это вас защитит. Это не должно застать вас врасплох. И так он уже говорил им об этом ранее, как мы прочитали в Матфея 10 главе и Луки 12 главе. Но давайте откроем Иоанна 14 главу. В Иоанна 14 главе Иисус с учениками следующим вечером. Была среда, когда он на горе Елеонской говорит о своем втором пришествии. Следующий вечер – четверг. Он находится в горнице. Он совершает Пасху с учениками. Это на один день позже. И в Иоанна 14:29 он говорит с ними на протяжении всего раздела, начиная с 13 главы. Но взгляните, что он говорит в 29 стихе. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Итак, он говорит, чтобы они ожидали гонений, чтобы когда придут, они не удивлялись, говоря: «Эй, что же такое происходит?» Глава 15. Посмотрите на 19 стих. То есть 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». На следующий вечер он говорит им так: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Вот я говорю вам». Теперь дальше в 16 главе 1 стихе. Он говорит: «Зачем? Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Я не хочу, чтобы вы споткнулись и упали, когда придут гонения из-за того, что вы их не ожидали. Стих 2. «Изгонят вас из синагог, Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Евреи будут преследовать вас, думая, что служат Богу, преследуя вас. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Евреи не только не знают сына, они также не знают и отца. И вот четвертый стих, ключевой. Иоанна 16:4. «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том». Не говорю же сего вам сначала, потому что был с вами. Пока я был с вами, то принимал удар на себя. Пока я был с вами, то я испытывал их ярость. Пока я был с вами, то принимал их вражду. Когда я уйду, это придет на вас. И вам нужно это знать. Вам нужно это знать. Теперь вернемся к Луки. Насколько личными будут эти гонения? Стих 16 от Луки 21 главы. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Все будут ненавидеть вас из-за Моего имени, даже из вашего личного круга друзей и родственников». Вы не просто будете ненавидимы язычниками, вы будете ненавидимы евреями. Вы не просто будете ненавидимы евреями, вы будете ненавидимы вашими родителями, вашими братьями и сестрами, отвергающими Евангелие. Вы будете ненавидимы всеми за имя Мое, ради имени Моего, поскольку вы заодно со Мной. Я говорю вам это сейчас, чтобы когда придет, вы вспомнили, что я говорил вам об этом, и не соблазнились. Ожидайте этого. Ожидайте этого. Так ли это все произошло? Был ли Иисус прав? Хорошо, он был прав насчет войн, он был прав насчет землетрясений, он был прав насчет голода и бедствий, он был прав насчет ужасных явлений, ветра и огня. Он был прав насчет всего этого. Он был прав насчет разрушения храма, не осталось камня на камне. Можете туда съездить, прийти туда, и вы не увидите камня, стоящего на другом камне, где раньше располагался храм. Он был прав насчет этого. Был ли он прав насчет гонений? О, да. Пришли ли они прежде всего остального? Несомненно. Со времени возникновения в день Пятидесятницы, сейчас немного истории, со времени возникновения в день Пятидесятницы Церковь Иисуса Христа столкнулась с враждебностью евреев. Нужно только взглянуть на церковь. Церковь появилась в Деяниях 2 главе. В Деяниях 3 главе Петр и Иоанн исцеляют хромого от рождения. Объясняя это исцеление, Петр говорит удивительную евангельскую проповедь в Деяниях 3 главе. И вот мы читаем следующее в Деяниях 4 главе. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер». Церковь появилась во 2 главе, Петр говорит свою первую проповедь в 3 главе, их бросили в тюрьму в 4 главе. Прежде чем произошло все остальное, в точности, как сказал Иисус. Однако вскоре после этого, обеспокоенные феноменальным ростом церкви, 3000 в день Пятидесятницы, и еще 1000 чуть позже, когда доходите до 5 главы, следующей главы Деяний, что же вы читаете? «Первосвященник же, и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». В точности, что должно было произойти, по словам Иисуса, от рук евреев. Это глава 5. Открываем 6 главу и встречаем Стефана, служителя церкви. Стефан был ложно обвинен, он был арестован евреями, они привели его на суд в Синедрион, Иудейский совет, а затем его, глава 7, побили камнями. После его смерти вы дошли до 8 главы. Как начинается 8 глава? Всеобщими гонениями, начавшимися против всех христиан, которые возглавлял никто иной, как человек по имени Савл Тарсянин. Гонения начались и стали распространяться. Гонения, наконец, достигли апостолов в 12 главе. Первым из апостолов мучеником стал Иаков, брат Иоанна. И он был казнен по желанию иудеев руками Ирода. Глава 12. Немного позднее Петр, Андрей, Филипп, Иаков, Алфеев все были распяты. Варфоломея бичевали до смерти, а затем распяли. Фому пронзили копьями. Это те самые люди, которым Иисус сказал, что их будут ненавидеть, гнать и убивать. Так и произошло. Даже тех, кто не принадлежал к первоначальному кругу учеников, Марка, волокли по улицам Александрии, пока он не умер. Иаков, брат Иисуса и глава Иерусалимской церкви, был побит камнями по приказу Синедриона. Матфей, Симон Зелот, Фадей и даже Тимофей были убиты за свою непоколебимую преданность Иисусу Христу. Климент Римский, современник апостолов, умерший примерно в 100 году, видевший все это, писал: «По зависти и ревности величайшие и самые праведные столпы церкви были преследуемы и казнены». Иисус сказал, что это случится, и это случилось. Иисус не сказал, что гонение ограничится только ими. Он сказал, что с них начнется и будет продолжаться. Апостол Павел говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Обратимся к Павлу, до того, как его казнили. Павел столкнулся с сильной оппозицией, в основном от иудеев. Его твердая, безбоязненная проповедь Евангелия поразила и разъярила иудеев, живших в Дамаске, и они хотели его убить. Ему пришлось спасаться бегством. Деяния, глава 9, его спустили с городской стены ночью в корзине. Этот инцидент, по сути, обозначил направление всей его жизни. Он всегда был в бегах. Лука описывает, что за время своих миссионерских путешествий он был вынужден бежать из Иконии. Его забросали камнями и оставили умирать возле Листры. Его избили и бросили в тюрьму в Филиппах. Его заставили покинуть Фессалонику, когда из-за его проповеди начались беспорядки. Он был вынужден бежать из Вирии, когда туда пришли враждебно настроенные иудеи из Фессалоники. Над ним насмехались и издевались греческие философы в Афинах. Его привели к римскому проконсулу в Коринфе, его противники иудеи. И он постоянно встречался с враждебностью иудеев и язычников в Ефесе. Это жизнь Павла с 14 главы Деяний по 19. Когда он собрался плыть из Греции в Иерусалим, заговор евреев, хотевших его смерти, заставил его изменить план путешествия, и это Деяния 20 глава. На пути в Иерусалим он встретился с пресвитерами Ефесской церкви и сказал им: «Ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, но не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует». Другими словами, Дух постоянно говорит об этом, что «узы и скорби ждут меня». Я не знаю точно, чего ждать, когда приду в Иерусалим, кроме того, что стану узником. Когда он, наконец, прибыл в Иерусалим, его увидели направляющимся в храм евреи из Малой Азии, которые его знали. Затем он был жестоко избит озверевшей толпой. Его бы убили прямо там, на территории храма, если бы римские солдаты не увидели, что происходит, и не спасли бы его от неминуемой смерти. Они же арестовали его, и теперь это уже Деяния 21 глава, они арестовали его ради его же безопасности. Когда он находился в заключении в Иерусалиме под римской охраной, иудеи составили другой план его убийства, побудивший римского начальника перевести его из тюрьмы в Иерусалиме с мощной охраной к правителю в Кесарию. И к этому моменту вы в Деяниях 23 главе. В конечном счете он перенес тяжелое морское путешествие и кораблекрушение. Под римской стражей он прибыл в Рим. Там, Деяния 28 глава, местные иудеи противостали ему. Они преследовали его даже до конца книги Деяний, потому что ненавидели Христа. Римляне освободили его после 2 лет заключения. Деяния 28:30. В конечном счете они снова арестовали его и отрубили голову во время гонений при Нероне. Это история апостолов. Это история учеников, включая еще одного, пришедшего позднее, нашего возлюбленного Павла. Иисус сказал, что так будет, так оно и случилось. Но во время их служения, даже в огне преследований, когда они стояли перед царями и правителями, советами и синагогами, провозглашали славное Евангелие, делали добрые исповедания, тогда Евангелие процветало, свидетельство было ясным. Их твердо сделало их слова достойными доверия, и люди обращались к Христу. Так всегда происходит с истинным христианским свидетельством во время гонений. Иудеи, однако, думали, что они служат Богу. Они думали, что они почитают Бога. Они считали христиан еретиками. Как я читал из Иоанна 16 главы, «Изгонят вас из синагог. Всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». А некоторые из иудеев, в частности саддукеи и власть имеющие, знали, что получили эту власть, потому что сумели наладить отношения и стать пособниками римлян. Другими словами, они получили политическую власть, присмыкаясь перед римскими правителями. Они боялись христианства, потому что христиане ставили Иисуса выше кесаря и считали, что если христианство распространится, это не понравится римлянам, и они потеряют свое место у власти. И так были гонения от иудеев по политическим соображениям, и были гонения от иудеев по религиозным соображениям. Но это были гонения, так или иначе. О, кстати, гонения от иудеев закончились с исчезновением иудаизма в 70-м году. Все прекратилось. Когда храма не стало, когда город был уничтожен, все прекратилось. Организованные иудеями гонения прошли. Однако гонения от язычников только начались и продолжаются по сей день. Я буду говорить об этом в следующий раз. Мы думаем, что около 160 тысяч христиан убивают каждый год с 1990 года. Это гонение будет еще страшнее, намного страшнее во время Великой Скорби. Оставим это на следующий раз. Хочу дать вам слово надежды, посмотрите на 18 стих. «Даже когда вы будете ненавидимы всеми за имя мое, все равно и волос с вашей головы не пропадет. Возможно, вы умрете, но все будет хорошо». Самое худшее, что может произойти с верующим, это самое лучшее, что с ним может произойти. Отче, благодарим Тебя за Твою истину. Благодарим Тебя за силу слов нашего Господа. И иногда мы читаем эти слова, и они как-то пролетают мимо, и мы не можем осознать их влияние. Но это поразительно видеть, насколько точно Иисус знал будущее. Это было противоположно всему, чего они ожидали. Даже в сравнении с общепринятой мудростью в его дни. Он говорил о вещах, которые просто были за пределами понимания. Но это была правда. Все, что он сказал, в точности произошло в этом мире. Миллионы верующих погибли со времен той первой группы, которая погибла в основном от рук иудеев, а также от язычников. Миллионы погибли. И еще больше погибнет. Еще больше святых будет убито во время великой скорби Антихристом и его слугами. Но церковь все еще растет и процветает, согласно твоему плану. История разворачивается в точности так, как ты сказал. И, Господи, Молимся, чтобы мы остались верны, когда окажемся в тяжелой ситуации за противников Евангелия, чтобы мы знали, что защищены и в безопасности, и волос нашей головы не пропадет. Это выражение говорит, что мы защищены под заботой того, кто дал нам вечную жизнь, и мы никогда не погибнем. Но, Господи, помоги нам в таких ситуациях полагаться на то, что Ты дашь нам нужные слова и позволишь нам дать твердое исповедание, как бы трудно это ни было. Мы знаем, что живем в этой части мира и в то время, когда можем быть спокойны. Мы не испытывали серьезных гонений. Не в пример многим в мире. Не как христиане в мусульманских странах и индуистских странах, которые умирают за свою веру. Не как христиане, которые живут под тиранией коммунизма, которых преследуют за веру. У нас совершенно другое окружение. И мы знаем, что не все из нас перенесли страшное землетрясение, а также голод и бедствия. Однако это обычные вещи. Но, Господи, мы знаем, что если и когда это придет, даже если только от семьи или друзей, которые проклинают нас, ненавидят нас из-за Евангелия, из-за Христа, то Ты дашь нам нужные слова, которые невозможно будет отвергнуть или остановить. И что Ты дашь возможность сделать доброе исповедание, как и сам Иисус дал доброе исповедание перед Понтием Пилатом. Как и Павел дал доброе исповедание, стоя перед палачами. Как и святые на протяжении веков делали доброе исповедание. Ты укрепишь нас во всех обстоятельствах, во всех бедах сделать доброе исповедание. Истинное евангельское исповедание. И Ты используешь наше свидетельство, чтобы распространить Евангелие до конца земли. История – это Твоя повесть. Ты ее пишешь. И мы видим опять, что она разворачивается, как Ты сказал. Ты истинный Бог, Христос – истинный Искупитель и истинный Спаситель, говорящий нам истину. Мы пребываем в этой истине, мы не удивляемся, мы не шокированы, мы не ошеломлены, мы не шатаемся и не сомневаемся в вере из-за гонений. Ты сказал ожидать этого, и это пришло. Если они ненавидели Тебя, они точно будут ненавидеть нас за имя Твое. Отче, молимся за тех, которые все еще в царстве тьмы, которые не имеют Твоей защиты. Молимся, Господи, чтобы те, которые не знают Христа и прощения, и спасения, приняли бы этот дар сегодня. Господи, мы знаем, что это великое счастье пострадать за Тебя. Пусть придут эти страдания ради праведности, которые производят радость и мощное свидетельство. Да будем мы тверды и уверены, что Дух даст нам, что сказать в тот час. Молимся, Господи, чтобы Твоя истинная Церковь шла вперед и ощущала растущую враждебность даже в нашем обществе. Мекина будет отсеяна, а настоящее зерно выстоит и окажет влияние ради Евангелия. Об этом просим только для Твоей славы во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.